Картина недели.
Вновь мы вернулись в эфир. Это радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург. Мы с Александром Сергеевичем Записоцким подводим итоги недели. Итак, у нас есть не очень хорошая новость, которую трудно, так сказать, оценить на данный момент времени, но мы можем хотя бы поговорить о тенденции. Бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы Роскосмоса Иван Сафронов задержан по подозрению в работе на одну из спецслужб НАТО. Сколько я понимаю, это 275-я статья УК РФ. Итак, грозит ему до 20 лет лишения свободы. Вопрос очень сложный, поскольку мы не знаем материал дела, но мы понимаем, как отреагировала журналистское, как минимум, сообщество на эту историю. И, насколько я знаю, очень многие мои коллеги всерьез напугались, потому как, когда ты работаешь, ну, например, с бизнес-журналистикой, ты так или иначе заходишь на сайт госзакупок, так или иначе заказчик известен, и когда ты пишешь какой-то материал, то имени заказчика ты уже упоминать не можешь, и поэтому получается такая обтекаемая статья «пойди туда, не знаю куда», «сделай то, не знаю что», словом, не очень убедительно. А если ты пишешь убедительно, то, соответственно, я, насколько помню, что после 2012 года эта статья была немного изменена, и она, собственно говоря, грозит практически всем, кто всерьез занимается журналистикой. К примеру.
Я не верю, что спецслужбы нашей страны могли сфабриковать дело против журналиста, коммерсанта, бывшего журналиста, скажем так, в каких-то там целях, почему-то заданию и поручению. Я в это просто не верю.
Но мы же помним дело Голунова, да, к примеру, которое было полностью сфабриковано. Оно, конечно, не по обвинению в госизмене, но, тем не менее, вопрос был очень странный, очень философский, и отреагировали на него тоже по-разному. Если бы журналистское сообщество тогда не вступилось, то невиновный человек пострадал бы.
Вы знаете, такие случаи, наверное, бывают, потому что к нам приходят западные фильмы, которые смотрят наши люди, в том числе и фильмы про полицию, в том числе и там показывается, как американские полицейские подсовывают наркотики, шантажируют людей этим всем. Ну, нет, наверное, гарантии, что какие-то умственно недоразвитые работники полиции не захотят сами совершить преступление подобного рода. Но вот то, что вы говорите, вот эта московская история с похоронным бюро, я думаю, там был коммерческий заказ на данного конкретного человека, которого хотели поставить на место. Что касается спецслужб и шпионажа, ну, сфабриковать такое дело практически, я полагаю, невозможно. И очень опасно для тех, кто захотел бы это сделать, поскольку то, что сегодня секретно, оно завтра рассекречивается, никто сегодня умирать не собирается, и, ну, где гарантия, что через 10-15 лет все сногсшибательные подробности там той или иной истории не вылезут наружу. Я не представляю, еще раз подчеркну, не представляю себе ситуации, при которой могла бы быть такая фабрикация. Как вы понимаете, задействовать спецслужбы для чего-то подобного на, вот, в отношении любого человека можно только на чрезвычайно высоком уровне. Потому как очень много действующих лиц, значит, надо, чтобы судьи там на что-то закрывали глаза. Это все чрезвычайно сложно. Это решение, если даже допустить, что они могут приниматься, трудно себе представить, на каком уровне. И в чем смысл для государственной федеральной спецслужбы, например, службы внешней разведки, сводить счеты с каким-то обычным журналистом? Да нет, ну, люди вот этого уровня, которые могли бы там теоретически подобным заняться, они бы, ну, скорее бы решили вопросы с владельцем СМИ по смене главного редактора, например, если бы там появились вот такие проблемы. С практической точки зрения я в это не верю.
Но, Александр Сергеевич, тут есть один нюанс. Он не просто какой-то журналист. Я помню, что в мае 2020 года Иван Сафронов завершил журналистскую карьеру,
да,
и
журналист.
Занял огромную должность советника генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина по информационной политике.
Да, большую должность, открывающую большие возможности получения информации.
Да, но Рогозин заявил, что Сафронов не был допущен к материалам, которые составляют государственную тайну.
Да, конечно, он официально не был допущен, но у него есть большой круг знакомств, он общается с людьми, он мог получить материалы как бы мимоходом, как бы для своей там деятельности аналитической и так далее, как советник. Вот. С этим пусть разбираются спецслужбы и суд. Меня сейчас больше интересует другое. Я вам скажу, что чем больше поднимается крика профессиональным цехом журналистов и, кстати, профессиональным цехом актеров подобного рода, а мы защитим наших, тем меньше доверия к журналистскому цеху. И тем больше у страны появляется впечатление, что люди злоупотребляют своим положением, спекулируют и очень похоже просто не трогай наших. Если ты когда-либо поработал журналистом, то это что означает? Что ты выведен из-под закона? Ты можешь быть шпионом, или ты можешь быть педофилом, или ты можешь быть насильником, или ты можешь быть убийцей, или ты можешь заниматься там какой-то криминальной коммерческой деятельностью. То есть что? Какая-то работа, какое-то время в какой-то редакции какого-то СМИ дает человеку индульгенции перед любым преступлением. Так получается?
Ну, получается не совсем так. Получается, что у нас есть некие профессиональные сообщества, которые, слава тебе, Господи, вступаются друг за друга. Разве это плохо? Это некий аналог, на мой взгляд, профсоюза.
Здесь должна быть грань, которую нельзя переходить. Вот я вам приведу пример. Например, судья какой-нибудь. Он засветился, я подчеркиваю, засветился в какой-то гадкой грязной истории. Чаще всего его на следующее утро уже нет на работе.
Это государственная служба. Это есть большая разница все-таки.
Большая разница. Но вот вам профессиональный цех. Я что-то не слышал, чтобы в подобных ситуациях прокурорские защищали своих и говорили, да как же так, да мы тут стоим на страже закона, да нам так сложно работать, да нашего товарища подставили. Да, конечно, но это другой профессиональный цех. Огромное количество людей в различных профессиональных цехах себе этого не позволяют. Ну, давайте себе представим, среди учителей нашелся педофил, и тут учителя целого города пошли на демонстрацию с криками «Не трожь нашего, он вообще-то хороший, а давайте беречь учителей». Это невозможно. Почему?
Ну, подождите, ну вот даже доцент Соколов.
Да.
Очень большое, так сказать, профессиональное сообщество выразило сомнение по поводу того, что он виновен в данном преступлении. Это, конечно, пусть решает суд, но тем не менее суды...
Но далеко не все. И люди очень высказывались аккуратно. Когда их пресса расспрашивала, высказывались аккуратно. Но теперь посмотрите, какая у нас мода сформировалась. Вот арестовали губернатора, значит, одного из регионов в Зауралье, и тут же вот буквально там несколько часов прошло. 3500 человек написали петицию в его поддержку, и я читаю в интернете, люди совершенно всерьез пишут. А вот это хорошо, что выступают в поддержку, есть два мнения. Два мнения – это и есть настоящая демократия. Ну, это же идиотизм, а не демократия. Это просто мода. Люди хотят покричать, люди хотят выступить, люди хотят выйти на пикет. Это вот такая форма общественной деятельности, для людей, которые выглядят как невменяемые. Но арестовали человека за два убийства и покушение на убийство. С какого перепугу вдруг жители региона начинают вступать в его защиту? То же самое с Быковым в Красноярске. Быков, да у него общероссийская репутация. Бандита, который держал в своих руках в криминальную пору весь город. И там, значит, там 150 человек собираются на митинг в защиту Быкова. С какого перепугу? С какого?
Александр Сергеевич, и тем не менее, я вам еще раз напоминаю о деле Голунова.
И
если
что?
Бы не вступилось журналистское
и
сообщество,
и что?
Невиновный человек был бы наказан.
Значит, есть мотивы вступиться, и видны обстоятельства дела сразу, которые вызывают сомнения. Но вообще-то нормой должно быть наблюдение и... Наблюдение и еще раз наблюдение, а не истошные вопли. Я тут на днях видел программу центрального телевидения, в которой какая-то поэтесса, очень внешне эффектная, молодая, яркая женщина предъявляла претензии к родителям убитого Ефремовым человека. А почему они его не простили? А почему они не проявили к нему милосердие? А почему они не сделали для Ефремова и то, и другое, и третье? Ну, вы знаете, это уже сумасшедший дом. Я уже, когда вижу такие вещи, я начинаю ощущать, что мы живем в заболевающем обществе. Еще немного, и мы дойдем вот до таких безобразий, как в Соединенных Штатах происходит, когда вдруг черные жизни оказываются важнее всех остальных, когда начинает процветать черный расизм. У нас нет темнокожих, мы не можем буквально это повторять. Но мы вдруг начинаем жить в морально-нравственном плане в каком-то опрокинутом, перевернутом мире. Если ты журналист, к тебе должны быть исключительно высокие требования редакционные. Ты должен быть человеком таким, чтобы, ну, вообще мысли о том, что ты какой-то там гадостью занимаешься, были исключены.
Хорошо, давайте попробуем рассмотреть абстрактный пример. Ваш коллега из профессионального профессорского сообщества вдруг обвиняется в каком-то преступлении. Вы знаете его буквально там сколько лет? Ну, 30, предположим. Вступитесь ли вы, подумаете ли вы или будете наблюдать?
Это зависит, безусловно, от обстоятельств дела. Но я вам расскажу про другого журналиста-коммерсанта, которого в подъезде избили зверски. И вообще-то это возмутительно, конечно. Никого, никакого человека нельзя избивать. Но далее. На самом высоком уровне было дано указание активизировать поиски, мобилизовать лучшие силы, найти того, кто избивал журналиста. И не нашли. И вы знаете почему? Потому что профессиональные методы полиции предполагают искать кого выгодно. Кому выгодно? Кто был там разозлен? Кто хотел свести счеты с этим журналистом? И с этого начали составление списка. Оказалось, что список заинтересованных в избиении журналиста настолько велик, там это были сотни и сотни людей. Любой из них мог стать заказчиком. При этом это были не разоблачения криминальной деятельности, понимаете? А это было абсолютно безобразное, вызывающее поведение, когда популярнейший человек, имевший огромную подписку в интернете, он оскорблял людей. Он говорил безобразные, жуткие вещи. Журналист-коммерсанта того же самого, он работал там в редакции. Вообще-то его редакция давно должна была вычистить до этого инцидента еще за вот такое поведение. Но ему все сходило с рук, и редакция радовалась коммерсанта, что он такой популярный, что у него такое количество подписчиков. Тут же был проведен опрос, значит, как люди к этому относятся. И вот 60% опрошенных сказали, что избили и правильно сделали. Вы понимаете, что происходит?
А хорошо ли это?
Вы знаете, это говорит о кризисе доверия общества к журналистике. Поэтому журналистам бы неплохо, прежде чем что-то орать, как следует почистить свои ряды, избавиться от дряни и проявлять профессиональную требовательность. Вот вы меня спрашиваете, а если бы у меня был там друг-профессор, которого я 30 лет знаю, я вам скажу, что я увольняю людей за очень многие вещи. Вот у меня появляется информация, допустим, про склонение студентки преподавателям к сексуальным отношениям, ну там с обещанием поставить оценки, пятерки и так далее. Есть способы проверить. Очень часто они есть. Если я проверяю, и я обнаруживаю, но это бывает, может быть, раз в 10 лет, я человека увольняю немедленно, просто. И поборы со студентов. Где-то раз в 7 лет я вылавливаю взяточника в вузе. Значит, я его увольняю, и кто бы это ни был, не глядя на лица, ты должен чистить свое профессиональное сообщество, иначе тебя перестанут уважать, и тебя страна защищать не будет.
Ну, хорошо, остановимся на том, что обвинен пока еще не до конца виновен. Поэтому мы ставим здесь многоточие и переходим на следующую тему.
Картина недели.